Всем привет! С вами Антон Камолов, и вы слушаете подкаст «Двигатели прогресса», который мы делаем совместно с брендом Mercedes-Benz и студией подкастов Brainstorm FM. Вообще, в этом подкасте мы будем говорить с экспертами о технологиях в самых разных сферах. Я немножко инженер по образованию, поэтому мне эта тема очень интересна. Будем стараться разобраться в сложных процессах, размышлять о том, как благодаря сегодняшним открытиям изменится наша жизнь завтра. Ну, собственно, завтра — это же уже скоро, это же уже завтра, поэтому нужно как можно скорее об этом поговорить и это обсудить. А еще в каждом выпуске мы будем понемногу рассказывать о том, как Mercedes внедряет современные технологии в свои автомобили и что из этого всего выходит. Вот такой вот примерный план. Мой внутренний инженер готов отдавать долг цивилизации. Поехали. Темой нашего сегодняшнего подкаста мы решили взять экологию. Но многие скажут, ну, ку-ку, какая экология, если вы в том числе говорите об автомобилях, но оказывается, во-первых, экология, ну, конечно же, она значительно шире, чем автомобили, владение автомобилем, производство автомобилей. Это во-первых. А во-вторых, безусловно, большинство автопроизводителей стараются быть максимально ответственными по отношению к экологии, по отношению к нашей планете и внедряют в производство машин в технологии как можно больше экологически ответственных и экологически правильных вещей. Об экологии мы сегодня поговорим с блогером и ведущей зеленого подкаста РБК Анастасией Чижевской. Настя, добрый день. Ну, мы с вами будем говорить по Зуму в силу тех или иных причин, но я рад вас видеть и немножко слышать.
Добрый день, Антон. Взаимный. Тоже рада вас немножко видеть и очень хорошо слышать.
Настя, ну, первый у меня вопрос такой. А вообще развитие технологий влияет на экологию, на ваш взгляд? Отрицательно или положительно? С одной стороны, чем больше промышленности, тем хуже для экологии. С другой стороны, чем более современные технологии, тем они более, по идее, экологичны.
Действительно, вопрос двоякий, и он на самом деле философский. И здесь можно порассуждать, опять же, с двух сторон, и поговорить о том, что, ну, во-первых, технологии, они развиваются без нашей воли, без нашего желания. Ну, то есть, когда технология появилась, у нее появляются сторонники, и не всегда экологичность является фактором развития или неразвития этой технологии. И, в принципе, так было всегда. Есть такие исторически интересные примеры, когда технология какая-то, по сути, экологичная, не получала развития просто потому, что экологичность не была фактором принятия решений.
Например, что?
Наверное, самый яркий пример — это развитие электромобилей. И, ну, наверное, многие знают, возможно, многие слышали, что первый автомобиль, который набрал скорость 100 км в час, был электромобилем. И, в общем-то, у электромобиля был достаточно высокий шанс развиться и стать таким основным, собственно, нашим транспортным средством. Но что-то пошло не так, и в итоге развилась другая ветка, развились автомобили с двигателями внутреннего сгорания. И эти причины, они на самом деле, ну, такие стихийные. То есть, ну, вот так сложилось. Конечно, есть какие-то объективные причины, но часто есть такой фактор удачи. Но так произошло тогда, потому что тогда еще экологические проблемы, они не были такими острыми, о них не говорили на таком высоком уровне, и они не были фактором принятия решения. Сейчас все немножко меняется, сейчас об экологичности не слышал, наверное, только очень ленивый человек без интернета, и экологичность уже становится таким прям-таки важным фактором принятия решения у производителей, у ученых, да, которые развивают технологии. Поэтому сейчас все немного меняется, и сейчас технологии, наверное, наша такая надежда и возможность сделать мир все-таки экологичнее.
Согласен, экологичность — это, безусловно, очень важно. Но вот есть такая точка зрения, и я, как минимум, отчасти ее разделяю, что в последнее время экологи наезжают и активно противодействуют и борются с развитыми странами, там, где промышленность много, но она в той или иной степени все-таки продвинута, она экологичная. Совершенно забывают о странах либо развивающихся, либо неразвитых, но при этом экология и низкоэкологическое производство находятся вот именно в этих плохо развитых странах. Нет ли тут какого-то противоречия?
Я думаю, что противоречия здесь нет. И в целом то, что происходит, оно достаточно логично, но, возможно, не очень справедливо, потому что на самом деле вот развитые страны, они и развились во многом благодаря тому, что смогли использовать те самые неэкологичные способы развития, например, неэкологичную энергетику. То есть они взяли от этого уже все, а теперь происходит такой процесс, что развитые страны говорят, ну все, давайте будем более экологичными, давайте переходить на другую энергетику, не будем использовать там ископаемые источники. При этом сами уже использовав их сполна. Всегда вот этот диалог, он сводится к справедливому разделению ответственности, а кто вообще должен отвечать за экологичность на международном уровне, это распределение между странами. Да, то есть, ну, по идее, развитые страны страны, они должны как-то помочь, как-то компенсировать вот эту недополученную выгоду неразвитых стран. Либо помочь им технологиями и инвестициями, потому что эти технологии, они, ну, достаточно дорогие, это очевидно. Но при этом, если дальше развивать вот эту историю с ответственностью, то все тоже очень быстро переходит к разделению ответственности между государством, бизнесом и пользователем. И всегда ведутся такие диалоги. Люди часто говорят, что «Ой, ну зачем я буду это делать? Вот государство за это получает деньги, пусть оно и делает». Или там «А бизнес на этом зарабатывает, вот пусть бизнес и делает». Ну и когда речь заходит об ответственности, по идее, да, справедливо, эта ответственность должна делиться равным образом между разными сторонами. Ну вот, в общем-то, так же и здесь должен быть какой-то общемировой диалог, который пытается вести сейчас ООН и ведет, о том, как все это должно работать в совокупности, в системе.
Ну, от большой промышленности давайте тогда перейдем к более частному, к тому, на что, как мне кажется, и мы с вами, да, и любой человек может повлиять, о мусоре. Понятно, что чем меньше мы мусорим, тем проще и планете в том числе. Сейчас огромное количество статей, дискуссий по поводу переработки мусора. Насколько я слышал, в странах-лидерах перерабатывается чуть ли не до 90% мусора, то есть утилизируется, захоранивается или сжигается всего лишь 10% от всего мусора. А говорят, что некоторые страны уже стали покупать чужое вторсырье, то есть чужой мусор покупают, видимо, чтобы загрузить мощности, что ли, я не знаю. Вот как вы считаете, переработка мусора нас от мусорной катастрофы действительно может спасти?
Вообще, переработка нас не спасет от катастрофы, это 100%, потому что переработка лишь частично решает проблему. Ну, то есть, по сути, если мы открыли кран с водой, и он течет на пол, мы можем там взять тряпку и начать это подтирать. А вот это то, что мы делаем за счет переработки. Мы вытираем вот эту лужу, которая у нас там образовывается. Но чтобы реально решать эту проблему с отходами, нужно все-таки немножко прикрыть кран, либо вообще его закрыть. То есть пересмотреть наше потребление, пересмотреть производство в разных сферах и перейти к такому более осознанному потреблению, когда мы, в принципе, генерируем меньше мусора. Но при этом переработка остается очень важной частью нашей системы. То есть это, ну, единственный сейчас рациональный способ что-то сделать с отходами, которые уже образованы и которые мы в любом случае продолжим в каком-то количестве образовывать. То есть, безусловно, нам нужно стремиться снижать это количество отходов, но при этом и не забывать о переработке.
Да, Настя, вот по поводу переработки мусора, есть мусороперерабатывающие заводы, насколько я знаю, есть мусоросжигающие. В нашей стране меня это прям очень задевает, потому что, мне кажется, это, ну, такая фундаментальная проблема. Под видом мусоропереработки нам продвигают мусоросжигание. Это происходит вообще? Почему вот такие заводы строятся, которые сжигают, а не перерабатывают? Все в деньги упираются или еще какие-то есть причины?
Вопрос очень хороший, и это на самом деле боль для людей, которые тем или иным образом связаны с переработкой. И вообще вот эта законодательная история, которая приравняла сжигание мусора к переработке, она происходила в тот момент, когда я как раз работала в компании, которая занимается переработкой отходов. И то есть я это все переживала изнутри. И здесь можно говорить о разных причинах. То есть, конечно, я не знаю, о чем говорят в кулуарах, но со стороны, ну вот для меня, да, как для пользователя, как для обывателя, это выглядит так, что сначала произошла мусорная реформа, да, в которой установили, ну, некий KPI переработки отходов, высокий, амбициозный KPI на уровне развитых стран. Ну, например, что нам нужно перерабатывать 60% отходов. Сколько-то много. А потом оказалось, что за такие небольшие сроки мы этих KPI, ну, достигнуть, ну, вообще никак не можем. И надо что-то делать. Собственно, делать что? Ну, и там, наверное, конечно, вмешались и лоббисты мусоросжигательных технологий, и люди, которые действительно могут получить от этого выгоду. Ну, и, собственно, получилось вот на пересечении всех этих интересов такое решение, что давайте сжигание приравняем к переработке. С одной стороны, целей достигнем, да и, в принципе, может быть, это не такой плохой способ утилизации отходов. Хотя, на самом деле, это не так, но нужно же к чему-то апеллировать. Вот, в общем, так и случилось. Для меня это, наверное, такой способ попытаться выполнить вот эти установленные KPI законом.
Ну да, логика действительно есть. Грустно, что из-за этого страдают экологии достаточно серьезно. А скажите, вот по поводу как раз того, насколько плохо или неплохо мусоросжигание. Я думаю, что тут четко надо зафиксировать, никто спорить не будет. Переработка однозначно лучше, чем сжигание. Но может ли мусоросжигательный завод быть экологичным, учитывая современные технологии? Я все время вспоминаю завод, мусоросжигающий завод в Вене, который Hundertwasser сделал. Он стоит не в центре, но недалеко от центра города, выглядит как такая, какая-то, не знаю, кукольная фабрика, и вроде как из него не валит огромные столбы, черный дым из него не появляется. Вот он экологичный?
Я бы сказала, что мусоросжигательный завод не может быть экологичным, но, тем не менее, он может быть необходимым злом, скажем так. То есть мы понимаем, что у нас всегда будут отходы, которые не получится перерабатывать. Это факт, да, это нужно признать. Это и медицинские отходы, и какие-то просроченные лекарства, из которых мы уже не можем получить ничего полезного, да, то есть мы не можем это переработать и заменить этим ресурсы, которые нужно было бы взять откуда-то из природы. Поэтому мусоросжигательные заводы в каком-то минимуме, они, конечно, необходимы. Но это точно не может быть основной стратегией по утилизации отходов, потому что это нерационально. Очень часто, когда говорят про мусоросжигание, говорят, что это решит проблему свалок, решит проблему отходов. Безусловно, свалки — это очень плохо, это еще хуже, да, чем сжигание мусора. Но забывают о том, что переработка не только должна решать проблему свалок, но еще и проблему ресурсопотребления. То есть есть еще один очень важный аспект в том, что мы потребляем очень много ресурсов. И когда мы сжигаем отходы, мы эти ресурсы просто-напросто теряем. То есть если мы возьмем пластик и переработаем его, нам не нужно будет брать газ или нефть для того, чтобы произвести новые вещи из пластика. Мы возьмем переработанный пластик и вернем его в цикл. Если мы этот пластик сожжем, мы все эти ресурсы потеряем.
Может быть, мы как раз поднимаемся по своей пирамиде, она, я не знаю, как называется. Мы сначала просто на свалке вывозили, сейчас мы сжигаем, а там, глядишь, дойдем и до более утонченных способов переработки. А вот скажите, вы немножко про это сказали, что не может быть переработано, да, там медицинские отходы и так далее. То есть, получается, вот все эти маски, которые в последний год-полтора в огромных количествах появляются, это только под сжигание, это не под переработку. А что еще не может быть переработано?
На самом деле, переработать можно практически все. Здесь, опять же, вопрос в рентабельности процесса. Переработка — это такой же бизнес, как, например, и производство товаров. И поэтому перерабатывают только то, что выгодно перерабатывать, да, как этот бизнес устроен. Вывозящие компании, возчики собирают отходы, дальше их там сортируют, разбирают по фракциям, там отдельно пластик, отдельно алюминий, отдельно макулатура, и дальше продают это перерабатывающим предприятиям. И на это сырье есть определенная цена, которая формируется рынком, рыночными условиями. И поэтому, кстати, сырье и продают и в другие страны. Ну и, соответственно, есть какое-то более ценное сырье, как, например, алюминий, есть какое-то менее ценное сырье, какие-то сложные виды отходов, которые сложнее, дороже, менее выгодно перерабатывать. Ну вот кому они нужны? Хотя их образуется огромное количество. В теории их можно было бы переработать во что-то полезное. Но это может быть либо какой-то социальный проект, когда, например, бизнес, производящий сигареты, говорит, что «а давайте вот сделаем какой-то социальный экологический проект, соберем окурки, что-то из них произведем, а мы вам за это заплатим». Тогда завод может сказать: «ну давайте попробуем, потестируем, что-то сделаем, не знаю, какой-нибудь наполнитель для асфальта и дорогу построим». Такое возможно. К таким отходам можно отнести, да, как я уже сказала, медицинские отходы, которые нужно каким-то образом обезвреживать, окурки, какие-то многокомпонентные материалы. Когда мы говорим про упаковку, всегда проще переработать мономатериал, который состоит из какого-то одного вида сырья, ну, например, там, макулатура. Если мы возьмем какой-то композитный материал, ну, например, пачку от чипсов, да, она с одной стороны пластиковая, а с другой стороны у нее такой блестящий слой. Это металлическое напыление. Вот эти слои сложно разделить. А все, что усложняет переработку, ее, конечно же, удорожает и, соответственно, делает ее менее выгодной.
Правильно я понимаю, Надь, что если брать не переработку каких-то отдельных фракций, да, как это называется, а вообще всего мусора в целом, который наша цивилизация генерирует, то это сильно, по крайней мере, пока сильно убыточная история.
Если мы захотим переработать весь мусор в мире, то я больше чем уверена, что это будет в убыток, потому что, опять же, есть огромное количество сложных отходов, да, каких-то многокомпонентных составных вещей, которые мы выбрасываем, там, начиная от техники, заканчивая одеждой, там, с фурнитурой, со стразами, еще с чем-то, что потребует от нас ручного труда, чтобы это все как минимум разделить на однородные материалы. Поэтому в данный момент, если мы захотим переработать вообще все, то это потребует колоссальных инвестиций.
Немножко об устойчивом развитии бизнеса хотел поговорить. Через одну компанию говорят о том, что мы хотим придерживаться устойчивого развития. Что это вообще такое? Можете вкратце рассказать людям, которые где-то это слышали по телеку или читали в интернете, а что это такое, не очень понимают?
Устойчивое развитие — это достаточно сложный концепт. тоже во многом философский, но который нашел практическое применение, который говорит нам о том, что теперь в нашем развитии, во всех наших решениях, которые мы принимаем в обществе, мы должны опираться не только на экономические факторы и на прибыльность, но еще и на социальное развитие и на экологические аспекты. Часто очень концепцию устойчивого развития изображают в виде таких трех кругов Эйлера, которые пересекаются, и один из этих кругов — экономическое развитие, второй — социальное, и третий — экологическое. И если говорить совсем таким простым языком, то каждое решение должно учитывать перспективы этого решения в мире там, через 30 лет, через 50 лет. То есть мы должны оценить, а вот если мы сейчас пойдем по такому пути развития, в каком мире будут жить там, наши дети и внуки? В хорошем или нет? Ну и устойчивое развитие стремится к тому, чтобы будущие поколения жили в хорошем мире, чтобы мы мир для них не испортили. Это вот если говорить про философию устойчивого развития.
Ну а бизнес вообще, по крайней мере в нашей стране, он ступает на эту тропу своими аккуратными мягкими ножками бизнесовыми?
Ступает, но ступает по-разному. Поскольку вот устойчивое развитие, оно нам предлагает широкий спектр вот этих тем, в которые можно вложиться каким-то образом, то здесь бизнес, ну, по сути, получает выбор, во что ему инвестировать. И часто бывает так, что бизнес вредит где-то там в одной сфере, ну, например, загрязняет окружающую среду. А из цели устойчивого развития выбирает какую-то другую тему, например, там, инклюзивное образование, и начинает инвестировать в какие-то классные, крутые школы. И получается, что вроде бизнес как-то задумался об устойчивом развитии, но немножко не в ту сферу, да, пошел. То есть он лечит не там, где калечат, а в какой-то другой сфере. Но есть и другое направление, когда бизнес действительно поступает более правильно и начинает фиксить то, собственно, где он калечит. В таком случае стратегия устойчивого развития бизнеса, она реализуется более грамотно, и это, безусловно, более правильный путь, но не все его еще поняли и прочувствовали, потому что, собственно, за что устойчивое развитие критикуют, сложно очень понять, а как правильно? Вот нам правильно инвестировать в эти цели или в эти цели? В каком смысле правильно? Вот будет ли правильно, если мы будем делать какой-то маркетинговый проект, который привлечет больше внимания там, к экологическим вопросам? Или мы будем действовать тихо, но зато там сделаем наше производство углеродно-нейтральным? И вот нет каких-то критериев, да, которые позволяют подвести единый знаменатель и сказать, так, вот так не делайте, а вот так вот делайте. Поэтому сейчас у нас такой, скорее, путь проб и ошибок. Все пробуют по-разному, дальше меняются опытом. Ну и, по идее, это к чему-то должно привести, да, к какому-то идеальному пути.
Ну да, наверное, именно по ходу этого по пути, да, вырабатываются и стандарты, и процедуры, и протоколы, и так далее. Но уже вот есть такое понятие greenwashing, да, это, я так сформулирую, вы меня поправьте, если я некорректно скажу, что компания, которая вроде как ведет себя очень экологично, заботится о природе, но на самом деле это все маркетинговые уловки, на самом деле ей глубоко наплевать, какие-то небольшие бюджеты она направляет действительно на экологические проекты, но только лишь для того, чтобы об этом везде рассказать громогласно, а все остальное ее совершенно не волнует, и также она и загрязняет окружающую природу. А вот как понять, да, при этом огромное количество людей стараются сотрудничать или покупать продукцию именно таких компаний экологически ответственных. Как понять, что компания действительно экологически ответственна или занимается этим самым гринвошингом?
Гринвошинг действительно стал такой обратной стороной медали моды на экологичность, и действительно многие производители, хотя уже я бы сказала, что не многие, а некоторые производители все еще идут вот по пути гринвошинга и пытаются на этой волне моды выехать. Но таких производителей становится все меньше, потому что люди становятся все более и более образованными, читают разные СМИ, которые пишут сейчас про гринвошинг, читают разные блоги и, собственно, узнают как раз о том, что такое возможно, и учатся проверять, собственно, на гринвошинг. Тема очень обширная, поэтому какого-то прям универсального алгоритма, как распознать гринвошинг, его, скорее всего, нет. Но первое, что можно сделать, это хотя бы об этом почитать, понять, что это такое и какими приемами обычно компании пользуются. Если говорить про такие самые распространенные приемы, то возьмем для примера, да, супермаркет, то, что мы покупаем в обычном супермаркете. Чаще всего гринвошинг используется в маркетинге, в упаковке, и когда вы видите такую кричащую зеленую упаковку с листочками, на которой написано там «Эко», «Био», «Органик», то это повод задуматься и включить в этот момент скептика. И почитать вообще на упаковке, задать себе вопрос, а почему вот эта продукция экологичная или органичная, или что там еще пишут, «Био», например. Ну вот и мы в этот момент задаем себе вопрос, а почему производитель нам говорит, что это эко. Давай посмотрим. Экологичная ли это упаковка? Да, нет. Здесь нужно почитать, а какая упаковка бывает экологичная. Ну, как минимум, можно ли сдать ее на переработку. Экологичный ли здесь состав? Здесь тоже, конечно, сложно сказать, что вот этот состав экологичный, этот не экологичный, потому что у нас, в принципе, в законодательстве нет такого понятия «экологичная продукция». Поэтому каждый трактует это немного по-своему. Дальше нужно посмотреть вот эти значки, которые на упаковке нарисованы. Эко, био. Это какие-то сертификаты? То есть это какой-то орган сертифицировал этот продукт, проверил производство, действительно удостоверился, что на всех циклах производства продукта, на всех циклах его жизни он соответствует каким-то экологическим стандартам. Или же просто этот вот дизайнер нарисовал красивый листочек и написал, что это экологичный продукт. В этом смысле вот разобраться в маркировках может помочь приложение Ecolabel Guide. Это приложение, которое разработал российская компания, которая как раз занимается сертификацией, экологической сертификацией продукции. Компания называется «Листок жизни». И это, кстати, единственная российская сертификация, признанная на международном уровне. Вот можно для начала просто скачать себе это приложение на телефон, и оно действует по принципу распознавания маркировок. То есть мы фотографируем вот этот листочек эко на товаре и смотрим, это реальная какая-то маркировка или это просто фантазия дизайнера.
Слушайте, ну это отличное приложение, потому что, да, многие считают, что если что-то зеленого цвета, то значит это уже заботится о природе. Если пластиковый стаканчик зелененький, то значит все хорошо, значит ты чуть меньше загрязняешь природу. Настя, у меня есть вопросы к индустрии моды. Да, мода, ну как бы там все время очень модные, очень начитанные, очень хайповые и любящие хайповать, исследовать хайпу люди, да, внутри этой индустрии, вокруг этой индустрии. Вот, соответственно, тема экологии, естественно, проникла туда, все про экологию, все за экологию, но вот как можно говорить, с одной стороны, об осознанном потреблении, то есть, ребята, надо осознанно потреблять, не нужно бездумно покупать и так далее, и с другой стороны, та же самая индустрия моды буквально подталкивает людей покупать как можно больше вещей. Это прошлогодняя коллекция, все это устарело, давай следующее.
У многих, на самом деле, есть вопросы к индустрии моды в этом смысле. Действительно, нас во многом реклама, и не только в сфере моды, подталкивает потреблять больше, покупать там новые модели одежды или телефонов, или техники. И действительно, это жутко неэкологично, потому что один из основных принципов экологичности — это делать так, чтобы вещь служила как можно дольше. И здесь, наверное, я бы хотела поделиться с советами для обычных людей, что обычные люди могут сделать, чтобы собрать такой более экологичный гардероб. Ну, во-первых, выбирать качественные вещи, которые будут служить дольше, которые будут радовать. Во-вторых, попробовать собрать капсульный гардероб, чтобы вещи сочетались друг с другом, чтобы каждая вещь, взятая из шкафа, сочеталась с любой другой вещью, которую ты берешь из шкафа. Это позволяет значительно сократить количество вещей, которые, в принципе, нужны в гардеробе. То есть мы не подбираем какие-то отдельные образы, да, которых у нас много. Мы вот таким образом комбинируем вещи. Вообще почитать про то, как производится одежда, потому что вот индустрия моды, она с одной стороны популяризировала, ну и принесла в нашу жизнь эстетику, да, то есть вот эти модные образы, которые раньше были на подиумах, они вошли в нашу жизнь, они стали доступными, да, за счет там Zara, H&M, других магазинов. Но с другой стороны, мы действительно стали потреблять гораздо больше вещей. Это уже много исследований есть на этот счет, что там в среднем мы стали потреблять там, по-моему, на 40% больше вещей, чем раньше. И огромное количество одежды оказывается на свалках. И с переработкой одежды есть тоже большие проблемы, потому что технологии не очень развиты, очень большое количество есть разных тканей, они перерабатываются по-разному. На одежде есть фурнитура, которую тоже нужно каким-то образом отделять, скорее всего, вручную, потому что сложно это стандартизировать. И первое, что нужно сделать, это вообще почитать о том, как производится наша одежда. Вот прям посмотреть на бирку своей футболки, посмотреть, в какой стране она произведена, и погуглить, а как выглядит вообще это производство. И вот когда человек это делает, у него может что-то щелкнуть, потому что здесь как раз мы возвращаемся к тому вопросу, что бренды, как правило, используют достаточно дешевый труд и размещают свое производство в отстающих странах. И труд там, мягко говоря, вот не такой, каким бы мы хотели его видеть. Да? Мы бы не хотели так работать. С одной стороны, это позволяет сделать вещи доступными и дешевыми и обновлять гардероб часто. часто. Но, с другой стороны, скорее всего, это не тот мир, который мы хотели бы поддерживать. Да? И вот в этот момент нужно задуматься. Может быть, я все-таки готова платить больше за одежду, покупать более качественные вещи, зная, что люди, которые эти вещи производили, по достоинству были оценены, да, был оценен их труд, им достойно заплатили, у них в их жизни есть отдых. И это может помочь пересмотреть как-то потребление, выбирать более ответственные бренды, более качественные вещи.
Друзья, я думаю, люди, которые интересуются разными сторонами нашей жизни, в курсе, что Mercedes-Benz имеет отношение не только к автомобилям, а и к другим сферам нашей жизни. Есть Mercedes-Benz Fashion Week, российская неделя моды, на которой, естественно, представлены отечественные молодые дизайнеры. Не только. Много интересных вещей, много интересных тенденций можно там увидеть. Что интересно, тема экологии и экологической ответственности – одна из основных тем, в том числе и на Mercedes-Benz Fashion Week. Об этом мы поговорим с экспертом нашего выпуска Александром Шумским, президентом Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Россия. Александр, здравствуйте. Ну, Mercedes-Benz Fashion Week в этом сезоне прошел под эгидой sustainability. А в чем это конкретно выражалось и почему вы считаете эту тему важной?
Неделя моды давно уже обращается к теме устойчивого развития. Мы несколько лет назад отказались от того, чтобы показывать меха, например. Мы очень много помогаем небольшим брендам, которых можно отнести к slow fashion. Slow fashion — это направление, в котором бренд сознательно или по необходимости производит ровно столько одежды, сколько может продать. То есть никакого перепроизводства, никаких выброшенных новых вещей на свалке и так далее. Все наши бренды этому соответствуют, плюс-минус. Второй момент — это то, что за последний год, за последние даже два года, в России появилось очень много компаний и очень много новых брендов, которые себя позиционируют как sustainable бренды. Потому что slow fashion — это такое, знаете, очень общее понятие, и мы, условно говоря, огульно к этому можем отнести всех. Появилось большое количество брендов, которые этим занимаются уже более глубоко. И эти бренды мы, кстати, отметили в расписании. Те, которые занимаются upcycle, это техника, скажем так, использования старых вещей, из которых делаются новые вещи. Это не переделка вещей, а когда, в принципе, любая вещь становится по большому счету ресурсом, источником ткани, фурнитуры и так далее. То есть и upcycle бренды делают из старых вещей какие-то новые, креативные, интересные вещи. Таких брендов появилось много. И они появились буквально в последние год-два. И мы поняли, что их надо показать. И об этом надо рассказать. И мы придумали еще под этот проект собрать старые вещи на неделе моды, чтобы вот эти бренды, молодые российские марки Regrizer и Vina, они сделали к следующему сезону, к октябрю, из них новые коллекции. Мы отказались полностью от того, чтобы делать промо-майки, худи. У нас волонтеры, промо-персонал всегда носил специально сделанные к сезону майки, худи и прочие вот такие, прочую мусорную одежду. В этом сезоне мы сделали немножко по-другому. Мы для всех сделали рубашки с логотипом. А эти рубашки были сшиты из рубашек, купленных в секонд-хенде. То есть мы дали вторую жизнь вот этим вещам.
Александр, еще у меня есть серьезный вопрос. Не сказать, что претензии, пока вопрос к индустрии моды. А как можно говорить, с одной стороны, об осознанном потреблении, что давайте мы будем заботиться об экологии, не будем загрязнять планету, а с другой стороны, в то же самое время подталкивать людей как можно больше покупать вещей. Это старая коллекция, выбрось, купи новое, вот это, купи все, побольше и лучше.
Для нас устойчивое развитие, прежде всего, это осознанное потребление. И здесь как раз российские дизайнеры могут дать фору, потому что те, кто покупает у них одежду, они к этому приходят очень осознанно. Это уже, знаете, такой четкий, продуманный выбор. Это разные бывают факторы. Бывает, клиент устал от брендов, когда у вас в гардеробе есть все, ты хочешь что-то особенное, и тут уже появляются дизайнерские марки. Есть такое понятие, как патриотическое потребление, которое за последние 5 лет в России выросло, когда потребитель, в том числе молодой, хочет покупать что-то, сделанное в России. Второй момент. Мы, конечно же, обращаем внимание, когда мы говорим об устойчивом развитии, к таким понятным вещам, как переработка, upcycle, вот то, о чем я рассказывал. Есть еще много других вещей. Люди используют экологичные ткани, используют ткани, сделанные с применением вторичного ресурса, то есть переработанных материалов и так далее и тому подобное. На самом деле, есть многие бренды сегодня себя декларируют как sustainable. и многие дизайнеры, не только в России, но и за рубежом. Но для этого пока нет никаких стандартов, даже минимальных, поэтому, по большому счету, любая марка может заявить, что она очень внимательно относится к процессу производства, процессу заказывания ткани и так далее. Западные бренды уже все переходят на эти рельсы, но у них больше проблем в этом плане, потому что одна из основных проблем устойчивого развития в моде — это дисбаланс на рынке труда, потому что очень многие бренды, особенно масс-маркет, они заказывают одежду в странах третьего мира, в Юго-Восточной Азии, оплата труда там ниже прожиточного минимума, швеи получают на фабриках просто копейки, условия труда жуткие, они, конечно, декларируют, что они якобы проверяют своих поставщиков, в реальности все это немножко не так. Никто там ничего не проверяет, и всем все равно. Там большие обувные бренды, например, выпускают кроссовки, где подошвы сделаны из пластика, собранного в океане. Это крутая инициатива, она очень хорошо пиарится, но при этом они делают еще 300 миллионов пар других кроссовок, которые дешевые, недолго живут и выбрасываются на помойку. Но, тем не менее, дизайнеры к этому относятся уже с большим вниманием. И это происходит именно потому, что клиенты начинают этого требовать. Вы знаете, практически все дизайнеры, которые раньше работали с мехами, стали уже работать с искусственными мехами. Потому что вдруг неожиданно даже VIP-клиентура, ну, потому что меха — это дорогой продукт, это их, особенно дизайнерские меха. И это очень интересно, на самом деле, потому что в данном случае клиенты, скажем, вдохновившиеся идеей сохранения планеты и окружающего мира, они вдруг начали диктовать свои условия дизайнера.
Спасибо, Александр. Экологию и моду мы обсудили с Александром Шумским, президентом Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Россия. Настя, еще одна тема, может быть, покасательной. Затронем ее по поводу электротранспорта. Электромобили, электробусы, они в период их активной жизни, пока они ездят по дорогам, они действительно значительно меньше осуществляют выбросов, генерируют вредных выбросов. Их же нужно произвести, особенно там есть батареи, причем достаточно массивные, которые токсичны и в производстве, и токсичны, тем более при утилизации. Вот есть какая-то статистика, если все вместе посчитать от начала производства какого-то движущегося средства до окончания его жизни, что более экологично? Обычные, традиционные автомобили, автобусы или электро?
Здесь все очень сильно зависит от типа энергетики, да, которая используется при производстве электричества и вообще многих разных других факторов. Но в целом электромобили с скорее всего, это более перспективная технология с точки зрения экологичности. Но действительно, как вы совершенно верно заметили, есть большой вопрос к утилизации батарей. И в основном этот вопрос сводится, опять же, к стандартизации. То есть сейчас, когда уже экологичность стала фактором принятия решений, стало примерно понятно, что нам нужно делать, чтобы делать вещи более экологичными. И если мы говорим про переработку, то вещи нужно унифицировать. Если мы говорим и про упаковку, и про, например, батареи, то гораздо проще переработать что-то унифицированное. Просто потому, что можно тогда этот труд роботизировать, там, например, по разбору батарей, а не делать это вручную. А сейчас основная сложность с электромобилями в том, что у электробатарей у них огромное количество конфигураций. И поэтому для их утилизации нужен какой-то эксклюзивный подход, да, к каждой из этих батарей. То есть нужно ее как-то вручную разобрать, одну таким образом, другую другим образом, и дальше переработать. Это, конечно, переработку удорожает, усложняет, на это будет тратиться больше времени, поэтому если это будет сейчас сделано по уму, да, эти батареи будут стандартизированы, то, скорее всего, эту проблему решит.
Будем надеяться. Они, правда, пока еще зарядники стандартизировать-то не могут, а вы говорите про батареи разных производителей. Да, но будем надеяться. Настя, ну и последний, наверное, вопрос. Как вы считаете, вообще сможет ли наша человеческая цивилизация стать экологичной? Если да, то когда? Вы оптимист или пессимист?
Когда люди начинают стараться жить экологичнее, у них есть такая иллюзия, что можно стать экологичным на 100%. На самом деле это невозможно, но это и хорошо, потому что снимают с нас напряжение, да, по поводу того, как от многого надо отказаться. Мы никогда не сделаем нашу жизнь на 100% экологичной. Это просто невозможно. Что бы мы ни делали, мы так или иначе будем нагружать окружающую среду. Но при этом достаточно сделать жизнь хоть сколько-то экологичнее, чтобы не разрушить баланс, да, нашей системы. Поэтому не нужно стремиться к тотальной экологичности, не нужно становиться фанатичными, но обязательно нужно задумываться и внедрить в жизнь те привычки, которые уже каждому из нас доступны. Причем они могут быть разные. Для кого-то будет доступно отказаться от мяса, например, и сделать свой рацион более экологичным. Для кого-то покажется проще пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт и таким образом сократить нагрузку нагрузку на окружающую среду. Кто-то будет там сортировать отходы, хотя, конечно, это важно делать всем, более тщательно сортировать отходы. И здесь, на самом деле, есть очень много точек входа, и я призываю слушателей про них почитать, не ставить крест на экологичном образе жизни, если вдруг у вас около дома нет контейнеров для раздельного сбора отходов. Потому что я очень часто слышу, что человек говорит, у меня нет контейнеров, я не могу жить экологично. На самом деле есть много других способов, да, и частично мы о них сегодня поговорили.
Спасибо большое, Анастасия. Друзья, я напомню, что этот разговор, я думаю, что не только интересный, но и полезный. Полезный разговор об экологии у нас состоялся благодаря блогеру, ведущей зеленого подкаста РБК Анастасии Чижевской. Настя, спасибо большое.
Спасибо большое, Антон. Была рада с вами пообщаться.
Я хочу, друзья, вам напомнить, что вы можете слушать подкаст «Двигатели прогресса» во всех подкаст-плеерах. Мы выходим каждые 2 недели. Если вам понравился выпуск, оставьте отзыв, поставьте оценку в Apple подкастах. Это поможет другим слушателям найти нас быстрее. Не надо ставить колокольчики. Здесь колокольчиком не место. Всем пока, до новых встреч.